Не имеют права знать. В Крыму 17:00.
В эфире радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы будем говорить об украинском политзаключенном, крымчанине Олеге Приходько. По словам его родственников, Приходько в местах заключения подвергается издевательствам и пыткам. По ее словам, Олега Приходько тихо убивают в российской колонии. Об этом мы сегодня будем говорить. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Во-первых, вы можете дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть наши радиоэфиры, но и можете общаться друг с другом и задавать вопросы нам и нашим собеседникам. Все это можно делать в чате, который работает под нашей трансляцией. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Вот Эльшан Циферов пишет: «Свободу Олегу Приходько и Нариману Джелялу». Пишите ваше мнение в комментариях, буду периодически читать все, что вы нам пишете. Итак, перед тем, как начать наш разговор, я коротко напомню тем нашим радиослушателям, которые, возможно, не очень внимательно следят за делом Олега Приходько. Кто такой Олег Приходько? Олег Приходько – это крымский активист. В 2013 году участвовал также в революции достоинства в Киеве. Российские силовики давно проявляли интерес к Олегу Приходько. До ареста, собственно, который произошел в октябре 2019 года. У него уже проходил обыск, это было в феврале того же года. Сотрудники крымского главка ФСБ в ходе обыска изъяли у Олега Приходько украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. Тогда его привлекли к ответственности по статье 20.3 Кодекса России об административных правонарушениях, оштрафовали за 2000 рублей за якобы запрещенную символику. Сам Приходько говорит, что вся атрибутика в его доме антикварная, он действительно занимается коллекционированием. А вот уже в октябре был проведен обыск в одном из гаражей Олега Приходько, по итогам которого в ФСБ заявили об обнаружении там тротиловой шашки и коктейлей Молотова. Затем Приходько выдвинули новые обвинения в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также выдвинули еще один эпизод обвинения. Якобы Олег Приходько планировал взрыв в здании Генконсульства России во Львове. 3 марта суд в Ростове-на-Дону признал Олега Приходько виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием 1 года в тюрьме и еще 4 лет в колонии строгого режима. 17 мая российский суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе. Правозащитники обращают внимание на множество несостыковок в деле Олега Приходько. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Приходько политическим заключенным. Учитывая то, что мы сегодня будем обсуждать, я напомню, что родственники Олега Приходько заявляют о том, что его пытают в колонии, не оказывают ему должной медицинской помощи. Мы обратились за комментарием в Федеральную систему исполнения наказаний России, спросили относительно состояния здоровья Олега Приходько, ответа мы пока не получили. Если получим, обязательно опубликуем его на сайте «Крым Реалии». Также мы обратились за комментарием к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. К сожалению, в ее офисе сегодня на наши телефоны и звонки не отвечали. Мы направили наши вопросы письменно. Если получим на них ответ, мы тоже опубликуем его на сайте «Крым Реалии». С нами на связи Наталья Швецова, дочь Олега Приходько. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вы недавно виделись с отцом. Расскажите о том, что вам удалось узнать во время этого свидания.
18 января мы приехали в Владимир, и нам дали краткосрочное свидание с отцом, то есть с 10 утра до часа дня. Отец выглядел очень плохо, он был весь отечный. Он нам сказал, что ему никаких лекарств он не принимает и не дают ему с июля месяца. То есть при этапировке он находился между перевалочной какая-то 7-я колония, где его пытали током, держали двое суток и с загнутыми руками, обливали водой. И навязывали ему о том, чтобы он сознался, что он воевал в горячих точках на выбор, под диктовку. На что он, соответственно, не согласился, его побили за это. Также в медсанчасть, которая, когда приехал, это нормально, его поместили 2 недели, там, по-моему, карантина, вот, он присел, так как нельзя было ни сидеть, ни лежать, он присел на корточках и уснул. Его отправили в ШИЗО, где держали 5 суток. Вот, медсанчасть, врач, который приходит на осмотр или по жалобам, когда отец жалуется, она просто смеется в лицо и говорит, что у вас все хорошо, и пишет в дневниках, что все отлично. Хотя у него проблемы с мочеполовой системой и с желудком. Вот, у него отекшие ноги, то есть там никакой медицинской помощи не предоставляется ему. Вот. Он и сказал, что меня здесь убивают, я отсюда живым не выйду. Меня просто похоронят в ящике каком-нибудь, и вы даже не будете знать, где я похоронен.
Вы требовали от руководства этого учреждения, этой колонии, пояснить вообще происходящее с вашим отцом?
Они ничего не отвечают. Нас завели и вывели. Все. Ничего не отвечают на наши вопросы.
По поводу целей этих пыток, которым подвергают вашего отца, что можно сказать? Действительно ли, насколько серьезно те, кто эти пытки делает, они действительно хотят привлечь Олега Приходько по еще каким-то уголовным обвинениям, по еще каким-то уголовным делам?
Да, на него также завели сейчас уже в тюрьме еще одно уголовное дело. Прокурор Айдинов, который был обвинителем в его деле. Он его обвиняет сейчас в том, что он оскорблял сотрудников ФСБ. Как он пояснил, он за честь и достоинство совета российского военнослужащего. Вот. И также в том числе и его, то, что отец оскорблял. К нему приходили люди вместе с адвокатом пытались с ним поговорить. Насколько я знаю, он даже с ним разговаривать не захотел.
О чем это может быть говорить? Может говорить, то есть сотрудники ФСБ, их не устраивает тот срок, который уже получил Олег Приходько?
Да, потому что он требовал, прокурор Айдинов требовал 11 лет. Поэтому 5 лет, он считает, что это совсем ничего для отца.
Как вы думаете, есть ли надежда на то, что российский омбудсман отреагирует на сообщение о том, что происходит с вашим отцом, и есть ли надежда на то, что в эту ситуацию вмешаются?
Знаете, очень хотелось бы в это верить. Очень хотелось бы в это верить и на это надеяться. Потому что отец так просил, чтобы ему помогли. Понимаете, мы приехали, у нас остался такой горький осадок от посещения, потому что мы увидели его в таком плачевном состоянии. Просто очень хотелось бы, чтобы нам помогли, отцу помогли. Знаете, и также он еще очень-очень обижен на адвоката, которые к нему не приезжали. Последний раз приезжал адвокат Легостов, на котором ему даже и не дали пообщаться с отцом. Там сделали все возможное для того, чтобы свидание прошло, чтобы никто никого не услышал и не понял. Это было полчаса, через стекло. Там стоят телефоны. Телефоны в этот раз были удалены, а так как отец имеет плохой слух, это нужно было кричать. Соответственно, никто ничего не понял. И также его вывели через полчаса, и больше его не впустили, адвоката.
Как вы думаете, то, что происходит с вашим отцом в этом российском заключении, это практика, характерная в принципе для российских учреждений пенитенциарной системы, или ваш отец страдает прежде всего, вот потому что против него было выдвинуто политическое обвинение, он страдает за свои взгляды?
Я думаю, что это преднамеренно сделано специально для отца. Вы знаете, такие люди даже и не смотрят на то, что возраст 63 года. Даже не смотрят на это. Отец не ломается, он не предал никого и ничего. Он также в своих убеждениях остается. Я думаю, что это преднамеренно для него. Создать все условия для того, чтобы он просто оттуда не вышел живым.
Оставляет ли вашему отцу какую-то возможность связи с внешним миром? Доходят ли до него письма? И, что не менее важно, доходят ли, возможно, до него лекарства?
Лекарства доходят, но они изымаются. Вот. А письма доходят через раз. Потому что каждое письмо, которое мы спрашиваем его, как твое здоровье, принимаешь ли ты лекарства, это письмо до него не доходит. Доходят только те письма, которые просто пишутся о себе, как мы, как дела, и все. Больше основного ничего нет, нельзя ничего писать, иначе это письмо не придет к нему. Это мы уже убедились.
Возможно, среди наших радиослушателей есть люди, которые хотят поддержать Олега Приходько. Я понимаю, что да, действенно его поддержать, наверное, сейчас вряд ли получится, если в ситуацию не будет вмешиваться и российский уполномоченный по правам человека. Но тем не менее, вот как обычный человек может ли поддержать Олега Приходько в той ситуации, в которой он находится?
Просто хотя бы ему, знаете, он получает, ему очень рад любым письмам. Вот. Это было бы для него в первую очередь какой-то, знаете, вот отдушиной. Получать просто хотя бы письма от людей неравнодушных. И, вы знаете, и мы тоже очень рады, когда приехали, он как-то забылся и сказал, что мне очень много пишут, и я очень доволен получать письма от неравнодушных людей, даже с фотографиями, с картинками. Вот, просто так. Вот только так можно нас поддержать, нас и в первую очередь отца.
Вы ранее говорили о том, что из-за этого политически мотивированного уголовного дела, из-за того, что Олега Приходько публично вот обвинили в страшных преступлениях, у вас были некоторые проблемы в Крыму. Расскажите об этом. Не угрожают ли сейчас вашей семье?
Нет, сейчас на данный момент нашей семье никто не угрожает, но у нас была ситуация с нашими соседями. А сосед, который и был тайным свидетелем в обвинении отца. Конечно, там голос был изменен, но, вы знаете, по некоторой манере общения, понятно, что это этот человек. Этот человек нам изначально доставлял много проблем, нам с мамой. Знаете, это было даже избиение моего брата. Спровоцированное избиение моего брата, двоюродного брата. Мы гуляли с собакой, вот, и получилась стычка. Наша собака, она маленькая, она забежала к ним во двор, но чтобы мы подошли и просто попросили забрать нашу собаку. На что он просто ударил моего брата. Вот, то есть было избиение. Мы подали заявление в полицию, на что до сих пор ничего, никаких соответствующих действий не произошло. То есть наше дело просто замяли.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Наталья Швецова, дочь политзаключенного Олега Приходько. Напомню, что говорим мы сегодня о судьбе Олега Приходько, потому что появились известия вот от родных, да, по итогам свидания краткосрочного с Олегом Приходько, заявляют об ухудшении состояния его здоровья, о том, что к нему в местах заключения и на этапе применялись и применяются пытки и нечеловеческие условия содержания. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре. Если вам есть что сказать об этой ситуации, звоните нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что работает чат под видеотрансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете обсуждать тему нашего эфира в комментариях друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам. Мы продолжаем наш разговор, продолжим буквально через несколько секунд. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что говорим мы сегодня о судьбе Олега Приходько. Поступили сообщения о том, что у него ухудшилось состояние здоровья в российском заключении, о том, что он подвергается пыткам и нечеловечному обращению. С нами на связи Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Леонтьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вы отреагировали уже на ситуацию с Олегом Приходько, на то, о чем сообщают в данном случае его дочь. И, насколько нам известно, вы уже обратились к Татьяне Москальковой по этой ситуации. Можете ли вы нам подробнее рассказать о том, какую информацию вы до нее доводите и какие меры реагирования просите предпринять?
Ну, конечно, я полностью описала ту ситуацию, которая стала известна о дочери, которая непосредственно видела своего отца Олега Приходько в этом тюрьме номер 2 в городе Владимире, Владимирский централ, и когда-то там была, когда там содержался Карпюк Николай, когда он там отбывал наказание. Это был еще 2018 год. И немножко представляю, что это очень сложная такая... такое тюремное заведение. Но то, что плохое здоровье Олега Приходько, мы знали и до того, как он был отправлен в этап с Крыма в Российскую Федерацию, так и потом, когда на некоторых остановках между, ну, до конечной станции, он тоже подвергался и пыткам, и поэтому то, что его состояние здоровья, оно каждый раз ухудшалось и ухудшалось, в том числе и после пребывания его в ШИЗО. Я написала все это Татьяне Москальковой и попросила, чтобы все-таки необходимая медицинская помощь ему была предоставлена, чтобы обеспечено было право на связь с внешним миром, которое гарантируется международными стандартами правил поводжения, связанными с заключенными. И ну, я же не первый раз обращаюсь к Татьяне Москальковой по поводу Олега Приходько. И мы как бы ожидаем ответа такого же, какой уже неоднократно получали, что будет написано буквально следующее, что выражаю вам признательность за внимание, которое вы проявляете гражданину России Олегу Приходько. Они считают его гражданином России, поэтому... и не дают информации, которая либо подтверждает, либо опровергает его состояние здоровья, потому что я украинский омбудсман, а они считают его российским гражданином, и как бы не распространяют и не считают себя обязанными мне предоставлять о нем какую-либо информацию. Но она опять же напишет следующее, что его условия содержания, медицинского обеспечения соответствует действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам. Как они обычно и пишут, когда отвечают про состояние здоровья наших граждан, которые содержатся в тюрьмах Российской Федерации.
Вот какое-то ощущение безысходности в этой ситуации появляется.
Да, к сожалению, да. И у нас таких 120 человек, которые в ощущении безысходности и находятся. И мы с ними, но благодаря таким, в том числе, эфирам, которые сейчас происходят, благодаря нашим извещениям и описаниям в социальных сетях, средствах массовой информации международная общественность все равно обращает на это внимание. И это все равно является давлением на Российскую Федерацию для того, чтобы они понимали, что никто не забыт, ничто не забыто. И мы все равно требуем, во-первых, безоговорочного возвращения всех наших граждан в Украину и прекращения вот таких издевательств, которые в том числе происходят сейчас в отношении Олега Приходько.
Еще об одном аспекте хочу спросить. В деле Олега Приходько его родственники сейчас говорят о том, что продолжаются допросы, вероятно, с той целью, чтобы возбудить против Олега Приходько еще какие-то уголовные дела. Есть два направления, да, вот этой работы, о которых мы знаем. Это заставить его взять на себя вину за участие в боевых действиях в одной из горячих точек. Это первое. И второе – это дело за оскорбление сотрудников ФСБ, насколько я понял. Вот насколько это тревожным может быть сигналом и насколько вообще просматривается вот архитектура, да, какую участь подготовили в данном случае там сотрудники ФСБ и для Олега Приходько?
Это очень традиционно. Работа ФСБ, она так и поставлена. На уничтожение человека, доведение его до того, чтобы он признался в том, что он не совершал. И поэтому это допросы, которые проводятся сейчас уже во Владимирской тюрьме в отношении того, возможного того, что там не так себя повел Олег Приходько, когда его задерживали, это есть тоже механизм давления на уничтожение этого человека. И на принуждение, признание, как правильно вы говорите, каких-то действий, которые он не совершал в какой-то горячей точке. В этих горячих точках у нас только кто уже не был виноват. Уже те, которые сегодня находятся в Украине, и Клых, и Крапюк, да, которые воевали вроде бы как в Чечне и убивали каких-то российских граждан. Ну, то есть это методы все известны. И эти методы нам демонстрирует Российская Федерация на протяжении уже 8 лет. 8. И люди, конечно, от этого страдают. Страдают они сами, страдают их близкие. И, конечно, хотелось бы, чтобы это все закончилось.
Вы говорили о том, что, да, одним из вариантов разрешения этой ситуации может быть полный, безусловный обмен, выдача Украине, граждан Украины. Насколько вот в данном историческом, да, моменте вообще такая вероятность существует, что этот процесс, он возобновится?
Ну, сказать про это очень сложно. Как может этот процесс этот возобновиться, если на сегодняшний день Российская Федерация готовится к новой атаке Украины. Поэтому говорить сейчас о возможном возвращении наших граждан или об обменах, но, на мой взгляд, очень сложно.
Спасибо вам за беседу, спасибо за комментарии. Я напомню, что с нами на связи была Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Мы продолжаем наш разговор, и вот упоминалось имя Николая Карпюка, который также по политически мотивированным обвинениям содержался во Владимирском централе. Сейчас Николай подключится к нашему разговору. Я несколько слов, да, такую информационную справку скажу. Николай Карпюк был в российском заключении 5 лет и 5 месяцев по делу, которое известно как дело Уна-Унсо. Оно было возбуждено еще в 2000 году по факту участия членов запрещенной в России организации Уна-Унсо в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1996 годах. В 2000 году дело было приостановлено, после чего в 2010 году возобновлено. В марте 2014 года, после начала аннексии Крыма, расследование дела было активизировано, и все более подробные показания начал давать Александр Малафеев, бывший участник Уна-Унсо, на тот момент уже неоднократно судимый за кражи, грабежи и угоны автомобилей. Он находился на тот момент в местах лишения свободы в России, отбывания наказания по приговору Новосибирского областного суда. Это разбой и убийство двух человек. На момент дачи вот этих показаний Малафеев был уже тяжело болен, у него были диагностированы ВИЧ-инфекция, гепатит С и туберкулез легких, что, очевидно, как пишет правозащитный центр «Мемориал», делает сравнительно простым получение признания в совершении других преступлений. Малафеев давал показания о якобы участии в Чеченской войне Арсения Яценюка, братьев Тягнибоков, Дмитрия Яроша, а после того, как в России были задержаны Николай Карпюк и Станислав Клых, немедленно вспомнил и о их якобы участии. Самого Малафеева в итоге приговорили к 24,5 годам заключения. Как я уже говорил, производство по Карпюку и Клыху было выделено из общего дела УНАУНСО, были вынесены реальные приговоры, а в сентябре 2019 года в рамках большого обмена Карпюк и Клых вернулись в Украину. Николай Карпюк с нами на связи. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, исходя из того, что происходит с Олегом Приходько и вот этими попытками заставить его взять на себя вину за участие в конфликте в какой-то из горячих точек, как вы думаете, можно ли проводить здесь параллель вот с тем делом, по которому находились в российском заключении вы?
Так, звичайно. Потрібно розуміти, що якщо правоохоронна система Росії, так звана правоохоронна система, якщо ФСБ призначить його винуватим, то для них навіть не потрібно буде, щоб сам Олег зізнався. Вони знайдуть кількох свідків, так званих, так само, як оцей Малафеєв у нас був. От. В них є штатні свідки по різних кримінальних справах, вони, як правило, знаходяться всі в місцях позбавлення волі під контролем ФСБ, і вони нададуть покази, а суд все прийме рішення таке, як скаже їм ФСБ.
Ви на себе ощутили, що таке бути українським політзаключеним во Владимирському централі? Фактично, ви були на тому місці, на якому зараз Олег Приходько знаходиться. Розкажіть, каково це?
Ну, я там відбув в Володимирі 2 роки 7 місяців. Дуже жорсткі умови утримання, але в ті часи, коли я там був, скажімо, що стосувалося мене, інших ув'язнених, там такого безпреділу не було. Однак у 19-му році, за кілька місяців до того, як відбувся обмін, помінялася адміністрація, керівництво цього закладу. От. І які там зараз умови, мені сказати, дуже важко. Достатньо жорсткий режим, де практично заборонено все, такі от невеличкі побачення, от, і складно переносити, але тим не менше, там до мене ставилися, ну, без всякого такого безпреділу, дотримуючи їхніх норм законодавчих.
Как вы думаете, вот тот факт, что уже осужденного Олега Приходько снова пытаются привлечь уже к другим уголовным делам, да, о чем он может нам говорить? Вот одна из версий, которая звучала сегодня в эфире, это то, что ему просто сотрудников ФСБ не удовлетворяет тот срок, который получил Олег Приходько.
Ну, скоріше за все, ФСБ бачить в нього людину, котра до цього часу є незломаною і яка тримає себе гідним чином. Термін 5 років, який йому дали, вони усвідомлюють, що рано чи пізно закінчиться і його треба буде випускати. Тому це тут якась помста йде за його незламність.
То есть, правильно я понимаю, по вашему мнению, они не хотят, чтобы Олег Приходько в итоге вышел на свободу?
Да, думаю, что так. Судячи по тій інформації, яка в мене є зараз про стан здоров'я Приходька, я думаю, що вони будуть робити все можливе, щоб він звідти не вийшов.
Спасибо вам за беседу, спасибо за комментарии. Напомню, что с нами на связи был бывший политзаключенный Николай Карпюк. Говорили мы сегодня о том, что происходит с Олегом Приходько. Напомню, Олега Приходько, правозащитный центр «Мемориал», признал политический узником на основании экспертной оценки его дела. Мы об этом говорили подробно, о тех нестыковках, которые есть в деле Олега Приходько. Вы можете обратиться к сайту Крым Реалии, либо к архиву наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии или на канале Крым Реалии в YouTube. Если вам есть что добавить к этому разговору, пишите нам, звоните нам по тем контактам, которые я регулярно озвучиваю в течение эфира. Адрес электронной почты вы сейчас сейчас увидите на экранах, а есть он и на сайте Крым Реалии. Телефоны, которые я озвучиваю, они продолжают работать даже вне временных рамок нашего эфира. Когда у нас прямого эфира нет, работает автоответчик, звоните, оставляйте ваши аудиосообщения, пишите нам в социальных сетях, всегда рады общаться с вами, всегда рады вам помогать. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.